Глава 36. Но наука, искусство. Вы отрицаете науку и искусство, то есть отрицаете то, чем живет человечество. Мне постоянно делают это. Не возражения, а употребляют этот прием, чтобы, не разбирая их, отбрасывать мои доводы. Он отрицает науку и искусство, он хочет вернуть людей к дикому состоянию. Что же слушать его и говорить с ним? Но это несправедливо. Я не только не отрицаю науку и искусство, но я только во имя того, что есть истинная наука и истинное искусство, и говорю то, что я говорю. Только для того, чтобы была возможность человечеству выйти из того дикого состояния, в которое оно быстро впадает благодаря ложному учению нашего времени, только для этого я и говорю то, что я говорю. Наука и искусство также необходимы для людей, как пища и питье, и одежда даже необходимы. Но они делаются таковыми не потому, что мы решим, что то, что мы называем наукой и искусством, необходимо, а только потому, что они действительно необходимы людям. Ведь если для телесной пищи людей будут готовить сено, то, что мы убеждены в том, что сено есть пища людей, не сделает того, что сено станет пищей людей. Я ведь не могу сказать, что ж ты не ешь сено, когда оно необходимая пища. Пища необходима, но может случиться то, что я предлагаю, не пища. Вот это-то самое и случилось с нашей наукой и искусством. А нам кажется, что если мы приложим к греческому слову слово «логи» и назовем это наукой, то будет наука. Если какое-нибудь гадкое дело, как плясание обнаженных женщин, назовем греческим словом «хореография» и скажем, что это искусство, то оно и будет искусство. Но сколько бы мы ни говорили этого, дело, которым мы занимаемся, считая козявок и исследуя химический состав звезд Млечного Пути, рисуя русалок и исторические картины, сочиняя повести и симфонии, наше дело не станет ни наукой, ни искусством до тех пор, пока оно не будет охотно приниматься теми людьми, для которых оно делается. А до сих пор оно не принимается. Если бы только одним людям разрешено было производить пищу, а всем остальным было бы запрещено это делать, либо они были поставлены в невозможность производить пищу, я полагаю, что качество пищи понизилось бы. Если бы люди, имеющие монополию производить пищу, были бы русские крестьяне, не было бы другой пищи, кроме черного хлеба, щей, квасу и тому подобного, кроме того, что они любят и что им приятно. То же самое случилось бы с той высшей человеческой деятельностью наук и искусств, если бы монополию ее присвоила себе одна каста. Но только с той разницей, что в телесной пище не может быть очень больших отклонений от естественности, а хлеб и щи, хотя и не очень вкусная пища, но все-таки удобоедома. В духовной же пище могут быть самые большие отклонения. И некоторые люди могут долгое время питаться прямо им ненужной или вредной, отравляющей духовной пищей, могут сами медленно убивать себя духовным опиумом или спиртом, и эту самую пищу предлагают массам. Это самое и случилось с нами. И случилось потому, что положение людей науки и искусств привилегированное. Потому что наука и искусство в наше время, в нашем мире — не есть вся та разумная деятельность всего без исключения человечества, выделяющего свои лучшие силы на служение науке и искусству, а деятельность маленького кружка людей, имеющего монополию этих занятий и называющего себя людьми науки и искусства, и потому извративших самые понятия науки и искусства, и потерявших смысл своего призвания и занятых только тем, чтобы забавлять и спасать от удручающей скуки свой маленький кружок дармоедов. С тех пор, как существуют люди, у них всегда была наука в самом ее простом и широком смысле. Наука в смысле всего знания, приобретенного человечеством, всегда была и есть, и без нее жизнь немыслима. И не нападать на науку в этом смысле, не защищать ее нет никакой возможности. Но дело в том, что область знания всего человечества так многообразна, от знания, как добывать железо, до знания движения светил, что человек теряется в этой многочисленности существующих и в бесконечности возможных знаний, если у него нет руководящей нити, по которой бы он мог располагать эти знания, распределять их по степени их значения и важности. Прежде чем человек познает, что бы то ни было, он должен решить, что этот предмет познания важен для него и важнее и нужнее, чем те другие бесчисленные предметы познания, которыми он окружен. Прежде чем изучать что-нибудь, человек решает уже, для чего он изучает этот предмет, а не остальные. Изучать же все, как проповедуют в наше время люди научной науки, без соображения о том, что выйдет из этого изучения, прямо невозможно, потому что число предметов изучения бесконечно, и потому, сколько бы и какие бы предметы мы ни изучали, изучение их не может иметь никакого значения и смысла. И потому в древние времена, даже не очень давно, до тех пор, пока не явилась научная наука, высшая мудрость людей всегда состояла в том, чтобы найти ту руководящую нить, по которой должны быть расположены знания людей. Какие из них первой, какие меньшей важности. И это-то руководящее всеми другими знаниями знание люди всегда называли наукою в тесном смысле. И такая наука всегда и до нашего времени была в людских обществах, выходивших из первоначального дикого состояния. С тех пор, как существует человечество, всегда у всех народов являлись учители, составлявшие науку в этом тесном смысле. Науку о том, что нужнее всего знать человеку. Наука эта всегда имела своим предметом знание того, в чем назначение и потому истинное благо каждого человека и всех людей. Эта-то наука и служила руководящей нитью в определении значения всех других знаний. Такова была наука Конфуция, Будды, Моисея, Сократа, Христа, Магомета и других. Наука такая, какую и разумели и разумеют все люди, за исключением нашего кружка так называемых образованных людей. Наука такая всегда занимала не только первенствующее место, но была одной наукой, из которой определялось значение всех других. Это происходило совсем не потому, как это думают так называемые ученые люди нашего времени, что обманщики, жрецы, учители этой науки придали ей такое значение. А потому что действительно, как каждый может это узнать и внутренним опытом и рассуждением, без науки о том, в чем назначение блага человека, не может быть никаких настоящих наук и искусств. Ибо предметов наук и искусств бесчисленное количество. Я подчеркиваю слово «бесчисленное», так как понимаю его в точном значении. И без знания того, в чем состоит назначение блага всех людей, нет возможности выбора в этом бесконечном количестве предметов. И потому без этого знания все остальные знания и искусства становятся, как они и сделались у нас, праздной, вредной забавой. Человечество жило, жило и никогда не жило без науки о том, в чем назначение блага людей. Правда, что наука о благе людей для поверхностного наблюдения кажется различной. У буддистов, браминов, евреев, христиан, конфуцианцев, таосистов. Хотя стоит только вникнуть в эти учения, чтобы увидать одинаковую сущность. Но все-таки где мы знаем людей, вышедших из дикого состояния, мы находим эту науку. И вдруг оказывается, что люди нашего времени решили, что это та самая наука, до сих пор бывшая руководительницей всех человеческих знаний, что она-то и мешает всему. Люди строят здания, один строитель составил одну смету, другой — другую, третий — третью. Сметы несколько различны, но сметы верны, так что всякий видит, что если все будет исполнено по смете, то здание построится. Таковы строители Конфуций, Будда, Моисей и Христос. Вдруг приходят люди и уверяют, что главное дело в том, чтобы не было никакой сметы, а чтобы строить так, на глазомер. Это-то «так» Люди эти называют самой точной научной наукой, как папа называется святейшим. Люди отрицают всякую науку, самую сущность науки, определение того, в чем назначение и благо людей. Это отрицание науки называют наукой. С тех пор, как существуют люди, в среде их зарождались великие умы, которые в борьбе с требованиями разума и совести задавали себе вопросы о том, в чем состоит благо, назначение и благо не одного меня, всякого человека. Чего хочет от меня и от всякого человека та сила, которая произвела и ведет меня? И что мне нужно делать, чтобы удовлетворить вложенным в меня требованиям личного и общего блага? Они спрашивали себя: «Я целая частица чего-то необъятного, бесконечного. Какие мои отношения к таким же подобным мне частицам, людям и ко всему целому, к миру?» И из голоса совести, из разума, из соображений того, что говорили им прежде жившие и современные люди, задававшие себе те же вопросы, эти великие учители выводили свои учения, простые, ясные, понятные всем людям, и всегда такие, которые могли быть исполняемы. Такие люди были первой, второй, третьей и самой последней величины. Такими людьми полон мир. Все живые люди задают себе вопрос: как помирить свое требование блага личной жизни с совестью и разумом? Из этого общего труда вырабатываются медленно, но безостановочно новые, более близкие к требованиям разума и совести формы жизни. Вдруг является новая каста людей, которые говорят: «Все это пустяки, все это надо оставить». Это дедуктивный способ мышления. В чем разница дедуктивного от индуктивного, никто никогда понять не мог. Это приемы теологического и метафизического периода. Все то, что открывают внутренним опытом и сообщают друг другу люди о сознании закона своей жизни, функциональной деятельности на их жаргоне, все, что с начала мира сделали на этом пути величайшие умы человечества, все это пустяки и не имеет никакого веса. Поэтому новому учению выходит так: вы клеточка, и то, что вы как клеточка имеете очень определенную функциональную деятельность, которую вы не только наблюдаете, но и, несомненно, внутри себя чувствуете. И то, что вы клеточка мыслящая, говорящая, понимающая, и что вы поэтому можете у другой такой говорящей клеточки спросить, так ли она, как и вы, чувствует, и этим еще проверить свой опыт. То, что вы можете воспользоваться тем, что прежде жившие говорящие клеточки записали об этом же предмете, и то, что у вас есть миллионы клеточек своим согласием с теми записавшими свои мысли клеточками, подтверждающих ваши наблюдения, все это ничего не значит. Все это дурной, ложный метод. Верный научный метод такой: если вы хотите знать, в чем ваше назначение и благо, и назначение и благо всего человечества и всего мира, то вы прежде всего должны перестать слышать голосы и требования своей совести и разума, заявляющие себя и в вас самих, и в подобных вам. Вы должны перестать верить всему тому, что говорили великие учители человечества о своем разуме и совести, считать все это пустяками и начать все сначала. И чтобы понять все сначала, вам надо смотреть в микроскоп на движение амебы клеточек в глистах. Или еще покойнее, верить во все то, что вам будут говорить об этом люди с дипломом непогрешимости. И, глядя на движение этих амеб и клеточек или читая про то, что видели другие, приписывать этим клеточкам свои человеческие чувства и расчеты о том, чего они желают, куда стремятся, что соображают и рассчитывают и к чему привыкли. И из этих наблюдений, в которых что ни слово, то ошибка мысли или выражения, по аналогии заключать о том, что вы такое, какое ваше назначение и в чем благо вашей и других подобных вам клеточек. Вы должны, чтобы понять себя, изучать не только глисту, которую вы видите, но и микроскопические существа, которых вы почти что не видите, и трансформации из одних существ в другие, которые никто никогда не видел, и вы, наверное, никогда не увидите. То же самое и с искусством. Искусство, там, где была истинная наука, было всегда выражением ее. С тех пор, как есть люди, они из всей деятельности выражения разнообразных знаний выделяли главное выражение знания о назначении и благе человека, и выражение-то этого знания было искусство в тесном смысле. С тех пор, как есть люди, были те особенно чуткие и отзывчивые на учение о благе и назначении человека, которые на гуслях и тимпанах, в изображениях и словами выражали свою людскую борьбу с обманами, отвлекавшими их от их назначения, свои страдания в этой борьбе, свои надежды на торжество добра, свое отчаяние о торжестве зла и свои восторги в сознании этого наступающего блага. С тех пор, как были люди, истинное искусство, то, которое высоко ценилось людьми, не имело другого значения, как выражение науки о назначении благи человека. Всегда и до последнего времени искусство служило учению о жизни. Только тогда оно было тем, что так высоко ценили люди. Но одновременно с тем, как на место истинной науки о назначении благи стала наука обо всем, о чем вздумается, с тех пор и исчезло искусство как важная деятельность человеческая. Искусство во всех народах существовало и существует до тех пор, пока то, что теперь у нас презрительно называется религией, считалось единой наукой. В нашем европейском мире пока была церковь как учение о назначении благи, и учение церкви считалось единой истинной наукой, искусство служило церкви и было истинное искусство. Но с тех пор, как искусство вышло из церкви и стало служить науке, наука же служила чему попало, искусство потеряло свое значение. И несмотря на заявляемые по старой памяти права и на нелепое, доказывающее только потерю признания утверждения, что искусство служит искусству, оно сделалось ремеслом, доставляющим людям приятное, и, как такое, неизбежно сливается с хореографическими, кулинарными, парикмахерскими и косметическими искусствами, производители которых с таким же правом называют себя артистами, как и поэты, живописцы и музыканты нашего времени. Оглянешься назад и видишь, в продолжение тысячелетий из миллиардов живших людей выделяются десятки Конфуциев, Будд, Солонов, Сократов, Соломонов, Гомеров, Исаий, Давидов. Видно, редко между людьми они встречаются, несмотря на то, что тогда не из одной касты только, а из всех людей выбирались эти люди. Видно, редки эти истинные ученые и художники, производители духовной пищи. И недаром человечество так высоко ценило и ценит их. Теперь же оказывается, что эти все прошедшие великие деятели науки и искусства уже не нужны нам. Теперь научных и художественных деятелей можно по закону разделения труда делать фабричным способом. И мы в одно десятилетие наделали больше великих людей науки и искусства, чем их родилось среди всех людей от начала мира. Теперь есть цех ученых и художников. Они заготавливают усовершенствованным способом всю ту духовную пищу, которая нужна человечеству. И заготовили они ее так много, что старых, прежних, не только древних, но и более близких уж не нужно и поминать. Это все была деятельность теологического и метафизического периода, то все надо стереть. А настоящая разумная деятельность началась так. Лет 50 тому назад. И в эти 50 лет мы наделали столько великих людей, что на каждую науку приходится человек по 10 великих людей. А наук наделали столько, благо их легко делать, стоит приложить к греческому названию слово «логии», расположить по готовым рубрикам, и готова наука. Наделали наук столько, что не только один человек не может знать их, но ни один не запомнит всех названий существующих наук. Названия одни составят толстые лексиконы, и каждый день делают еще новые науки. Наделали очень много, вроде того учителя чухонца, который выучил детей помещика чухонскому вместо французского языка. Выучил все прекрасно, одно только горе, что никто, кроме нас, ничего этого не понимает и считает все это ни на что не нужной чепухой. Ну, впрочем, и на это есть объяснение. Люди не понимают всей пользы научной науки, потому что они находятся под влиянием теологического периода. Того глупого периода, когда весь народ и у евреев, и у китайцев, и у индейцев, и у греков понимал все, что говорили им их великие учители. Но чего бы это ни случилось, дело в том, что науки и искусство всегда были в человечестве. И когда они действительно были, они были нужны и понятны всем людям. Мы же делаем что-то такое, что мы называем науками и искусствами, но оказывается, что то, что мы делаем, не нужно и непонятно людям. И потому, какие бы прекрасные вещи ни были те, какие мы делаем, мы не имеем права называть их науками и искусствами.